Флаг Победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер. В эфире «Цена победы» и ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня я в гордом одиночестве, без Виталия Дымарского, который находится в командировке, и без каких бы то ни было гостей. Тема нашей сегодняшней программы – это холодная осень 41-го года, и я попробую рассказать о том, что происходило в сентябре, начале октября 41-го года. Я напомню номер нашего эфирного пейджера 7256633. Жду от вас сообщений, а также наши телефоны 7839025 для москвичей и 7839026 для жителей других городов. Итак, быстро пролетело лето. Лето 41-го года. Первые дни войны – это шок, потом паника, потом драп, нескоординированные усилия, попытки остановить немецкие войска, отдельные примеры выдающегося героизма людей и военачальников, которые предпринимали титанические меры, чтобы остановить немецкую машину. И, как итог, к сентябрю 41-го года создалась реальная угроза на московском направлении. В книжечке «Гриф секретности», снят воениздата 1993 года, приводятся цифры, что к концу сентября 1941 года Красная Армия только в ходе 7 основных стратегических операций потеряла 15,5 тысяч танков, почти 67 тысяч орудий и минометов, около 4 миллионов единиц стрелкового оружия. Потери авиации уже к концу июля достигли отметки 10 тысяч боевых самолетов. Но к концу 41-го года они превысили 22 тысячи в совокупности. Вот такая вот складывалась печальная ситуация. И в Москве, если сначала была неясная картина происходящего, если после какого-то промежутка времени стало ясно, что все предвоенные планы абсолютно несостоятельны, то к сентябрю уже существовало четкое ощущение и понимание того, что очень скоро враг будет в буквальном смысле у ворот. 3 сентября 41-го года Сталин направляет Черчиллю следующее послание. Без этих двух видов помощи, под помощью он имел в виду высадку англичан во Франции и поставках в СССР 400 самолетов и 500 танков ежемесячно. Так, достаточно внушительная цифра. Советский Союз либо потерпит поражение, либо потеряет надолго способность к активным действиям на фронте борьбы с гитлеризмом. Вот такие вот настроения царили у Иосифа Виссарионовича в тот момент. А уже 13 сентября он просит Черчилля высадить 25-30 дивизий в Архангельске или перевести их через Иран в южные районы Советского Союза. Черчилль был потрясен подобным поворотом событий, и он писал Рузвельту: «Мы не могли избавиться от впечатления, что они, то бишь советские руководители, возможно, думают о сепаратном мире». Ну, Черчилль в этом отношении не заблуждался, потому что осенью 41-го года Сталин и Берия прилагали усилия, чтобы навести мосты и заключить перемирие с Германией приблизительно на тех же условиях, как в свое время большевики заключили Брестский мир. Что же происходило в это время у немцев? У немцев была достаточно любопытная ситуация. Если почитать дневники Федора фон Бока, командующего центральной группой немецких войск, то ситуация была такова, что в Берлине существовала определенная эйфория, о чем мы неоднократно говорили, и эта эйфория продолжала нарастать. А у таких командиров, как фон Бок, Гудериан и других людей, которые находились непосредственно на театре боевых действий, ощущение ощущение складывалось несколько иное. Во-первых, после того, как 19 августа 1941 года Гитлер своим приказом разделил силы центральной группировки и часть бросил на юг, она была значительно ослаблена. Во-вторых, не было до определенного момента принято решение относительно броска на Москву. Хотя, как пишет все тот же фон Бок, разговоры с Гитлером о том, что конечной целью восточного похода в 1941 году будет выход на предуралье, как задача максимум, это было вполне прогнозируемо. Кроме того, надо иметь в виду, что силы вермахта, силы Люфтваффе в ходе этих трехмесячных боев тоже таяли. Немецкие войска несли существенные потери, и если почитать того же Хайнца Гудериана, то в сентябре 1941 года он слезно просит дать ему хотя бы 100 танков. 100 танков ему не дали. Это плюс к тем, с которыми он вошел на территорию Советского Союза. Гудериану дали только 50 танков, и с этими дополнительными 50 танками он добежал до Москвы. Надо сказать, что после того, как Киевская и Ленинградская операции начали развиваться достаточно успешно, Верховное командование германской армии приняло таки решение о необходимости броска на Москву. То есть Киев был уже фактически в котле, в руках немцев, Ленинград окружен, и открывались возможности, некий оперативный простор для того, чтобы двинуться непосредственно на столицу Советского Союза. Причем Гитлер, как и Наполеон в свое время, прекрасно понимал, что у него не очень много ресурсов для затяжной войны, б, зима не будет сторонником его армии. И поэтому планирование операции «Тайфун», а именно такое название она получила в немецком генеральном штабе, велось таким расчетом, чтобы все боевые действия на московском направлении закончить до наступления холодов. Предписание директивы номер 35 от 6 сентября, решающая операция против группы армии Тимошенко, ведущей бои западной Москвы, должна была привести к победоносному исходу всей кампании. В сентябре до Москвы оставалось всего 300 километров. Понимая, что сроки поджимают, Гитлер указывал, что все должно быть сделано с максимальными темпами. В директиве ОКВ на проведение новой операции, которая, как я уже сказал, получила кодовое название «Тайфун» от 19 сентября, подчеркивалось, что она должна быть проведена в самые сжатые сроки. Гитлер требовал от Гальдера, чтобы наступление началось вообще в течение 8-10 дней. Но это было нереально, потому что 2-я армия и 2-я танковая группа участвовали в боях за Киев, а оставшиеся силы после продолжительных боев в восточнее Смоленска не имели ни материальных возможностей, ни пополнения ресурсов для того, чтобы это осуществить. Гитлер приказал передать на фронт из резерва 2-ю и 5-ю танковые дивизии, предусмотренные для действия по плану на период после «Барбароссы». И таким образом были задействованы последние боеспособные резервы, которые вообще имелись у вермахта. По замыслу германского командования, группа армий «Центр» должна была тремя мощными ударами трех танковых групп и трех полевых армий расчленить оборону советских войск, окружить и уничтожить их в районе Вязьмы и Брянска, и после этого таким образом открыть себе путь на Москву. В дальнейшем действия сильных подвижных группировок должны были охватить советскую столицу с севера и юга, и одновременно фронтальным наступлением пехотных соединений овладеть Москвой. Надо сказать, что сроки, поставленные Гитлером, были почти соблюдены. Подготовка к операции заняла всего около 2 недель. Была произведена перегруппировка сил немецких частей, и на этом направлении было сконцентрировано 77 дивизий, в том числе 13 танковых и 7 моторизованных. В общей сложности около 1 000 000 человек, свыше 14 тысяч орудий и 1700 танков. Действительно, была очень мощная группировка на фоне того, насколько была уже измотана немецкая военная машина. 9-я полевая армия с 3-й танковой группой должна была выйти на рубеж железной дороги Вязьма-Ржев с целью охвата Вязьмы с севера и востока. 4-я полевая, усиленная 4-й танковой группой, должна была наступать из района Рославля и тоже выходить в направлении Вязьмы для окружения основных сил Западного фронта. Соединение 2-й полевой армии, которая прикрывала южный фланг 4-й армии, тоже должны были двигаться в этом направлении. 2-я танковая группа должна была нанести главный удар в направлении Орел-Тула и после выхода в район Севска выйти на Брянск. Что же противостояло немцам? Немцам противостояло трем армиям, ни много ни мало, 15 советских армий, которые насчитывали 95 дивизий, в том числе 2 мотострелковых, 1 танковую, 9 кавалерийских и 14 танковых бригад. В общей сложности 1 250 000 бойцов и около 1 500 танков. Танков было поменьше, но учитывая, что наши войска должны были находиться в обороне, известно, что потери наступающего всегда намного больше, чем потери обороняющегося. Вот. Казалось бы, ситуация складывалась, ну, если не очень благоприятная, то такая, что можно было остановить наступление вермахта. Главные силы фронта сосредоточились в центре, вдоль шоссе Смоленск-Вязьма. Немцы сосредоточили свои основные силы на узких участках по флангам. И надо сказать, что весьма и весьма любопытная точка зрения существовала у нашего командования. То есть наше командование почему-то рассчитывало, что вермахт не будет наступать на Москву осенью 41-го года. Господствовало мнение, что в преддверии осенней распутицы и после боев под Киевом немцы не будут проводить больших операций, а дадут войскам отдых, будут наращивать силы, то есть наступит некое затишье. И в то время, как немцы разрабатывали операцию «Тайфун», вот эта вот вся весьма и весьма многочисленная группировка наших войск проводила многочисленные частные наступательные операции, которые, по сути, ничего не давали, а только приводили к неоправданным потерям в личном составе и технике. И только 26 сентября, когда операция «Тайфун» уже планомерно осуществлялась фон Боком и его подчиненными, командование Западного фронта доложило в Ставку, что по данным разведки немцы собираются все-таки наступать на Москву. Вот такая вот история. Операция «Тайфун» началась 30 сентября 1941 года, когда против левого крыла Брянского фронта перешла в наступление 2-я танковая группа «Гудериана». При этом надо сказать, что она была укомплектована техникой всего на 50%. Вот. Тем не менее, поставленные перед собой цели немецкое командование достигло, и угроза Москве с каждым днем становилась все более и более явственной. Тут нужно поговорить еще о некоторых вещах. То есть фон Бок, который расположил свой штаб в Смоленске, в детских яслях, о которых он написал в своих дневниках, что в этих яслях детьми и не пахло, но зато было чудовищное количество тараканов, вот, весьма успешно руководил своими войсками, которые двигались в направлении Москвы. Тем не менее, подспудно он понимал, что с теми силами, которыми он располагает, вероятность взятия Москвы была не слишком велика. Потому что, действительно, обескровленные на 50% части Гудериана уже были не те, что они были в начале кампании. То есть они были боеспособны, они были достаточно эффективны, но мощи им явно не хватало. И августовское решение Гитлера в значительной степени обеспечило ту нехватку людских ресурсов и военных средств, чтобы немцы могли одним броском взять Москву. Что же происходило в нашей столице осенью? Осень, кстати сказать, действительно была очень холодная. Уже в сентябре были минусовые температуры. Рано выпал снег. На дорогах, к нашему счастью, создалась распутица. Как пишут и фон Бок, и Гудериан, и многие другие грузовики не могли ехать вообще, и их вытягивали из грязи танки. А чтобы их можно было тянуть, застрявшие колонны снабжали по воздуху веревками, которые сбрасывали маленькие самолеты связи целыми пучками. То есть погода работала в этой ситуации на нас. Немцы к этому оказались явно не готовы. И, кстати говоря, Гудериан начал просить для своих танковых частей зимнюю форму еще в начале сентября 41-го, понимая, что погода будет работать против него. В Москве же ситуация складывалась весьма и весьма своеобразная. То есть я не буду повторять общие места относительно того, как организовывалась оборона Москвы, как строились укрепления, как собиралось народное ополчение и прочее, что рассказывают буквально каждый год к этой дате. В Москве на самом деле начинался колоссальный бардак. Потому что значительная часть милиции, сил внутренних дел, войска, естественно, все это перебрасывалось на удароопасные направления. В городе начало процветать мародерство, грабежи, воровство. То есть явления, которые, я сказал бы так, наблюдались в Багдаде после того, как американские войска заняли город, и после того, как режим Саддама Хусейна перестал существовать. То есть ситуация была на грани хаоса. Что происходило с руководством нашей страны? Надо сказать, что был разработан план эвакуации нашего правительства в Куйбышев. Планом предусматривалась эвакуация туда посольств, всевозможных организаций. Активно шло минирование стратегически важных зданий. Формировались диверсионные отряды, которые должны были действовать на территории Москвы и Подмосковья после занятия столицы немцами. Бомбоубежище было сооружено для Сталина как под его квартирой в Кремле, так и на его даче в Кунцево. На территории его дачи был установлен зенитный пулемет, а вокруг была развернута батарея тяжелых зенитных орудий. А что касается главного паникера в этой ситуации, то им, как ни парадоксально, по воспоминаниям многих, в том числе людей из охраны Сталина, оказался Лаврентий Павлович Берия. То есть есть свидетельство такого рода. Ночью 16 октября нас, первых секретарей райкомов ВКПБ города Москвы, вызвал в присутствии Щербакова Лаврентий Павлович Берия, который заявил: связь с фронтом прервана, поутру раздайте из магазинов все продукты населению, стариков, детей ночью эвакуируйте, оставьте по 500 человек актива для защиты Москвы. Так и сделали. В городе возникла паника. Это вспоминал секретарь Свердловского райкома партии и член Московского городского комитета партии Новиков. У самого Берии на случай входа немцев в Москву было заготовлено 4 поезда для того, чтобы на них можно было успешно эвакуироваться. В этот период времени он местом проживания выбрал трехэтажное здание недалеко от выставки достижений народного хозяйства, чтобы оттуда было удобнее добираться до этих самых поездов. Надо сказать, что отдельный поезд, естественно, стоял и ждал Иосифа Виссарионовича Сталина, а также на аэродроме постоянно стоял самолет, который должен был его в случае необходимости вывести из Москвы. Иногда в этот период времени Сталин работал на даче в Кунцево, где, как я говорил, тоже было построено бомбоубежище. Вот. То есть настроения были у всех чемоданные. Неоднократно говорилось, что Сталин вроде как не собирается покидать Москву, потому что если он покинет Москву, то генералы, естественно, сразу же из Москвы убегут, и фронт рухнет еще до того, как, собственно говоря, создастся реальная угроза сдачи города. Но дочь Сталина, Светлана Аллилуева, писала, что один из телохранителей Сталина рассказывал ей, что в октябре 41 года он ездил на кладбище, чтобы попрощаться с прахом его жены. То есть, по всей видимости, настроения воспользоваться поездом или самолетом у Иосифа Виссарионовича были. И тут, опять же, нельзя не вспомнить Федора фон Бока, его военные дневники, один фрагмент которых меня особенно поразил. Незадолго до начала операции «Барбаросса» фон Бок встречался с дипломатом, который только что вернулся из Москвы. И у них состоялся очень любопытный разговор. Немцы еще не напали на нас, заметьте. Так вот, этот дипломат сказал, что Сталина, судя по всему, не очень беспокоит вероятность сдачи европейской части России и даже сдачи Москвы, поскольку он вполне реально рассчитывает продолжение войны из-за Урала. Ну, наверное, у немецкого дипломата были какие-то основания так предполагать. Тем более, что пример сдачи Москвы существовал в 1812 году, и, как известно, Россия от этого не рухнула. Ситуация, как я уже сказал, в Москве принимала характер паники, вот о чем свидетельствовал секретарь райкома партии Новиков. И в Москве 16 числа началась настоящая паника. Огромные колонны людей двигались по Владимирскому тракту, по которому шли в Сибирь ссыльные и каторжники. Но только в это время по нему шли не ссыльные и не каторжники, а огромное количество жителей Москвы. Там были случаи давки, совершенно ужасные сцены. То есть шоссе энтузиастов превратилось в своеобразную тропу жизни, по которой люди выбирались из Москвы, хотя до как бы реального взятия города, реальной угрозы взятия города было еще какое-то время. Вот так вот развивалась ситуация до начала основных сражений за Москву. Сейчас я почитаю ваши вопросы с пейджера, извините. Уважаемый ведущий, не пора ли уже честно признать, что если бы Германия не напала первой, то к концу Ленина лето Сталин оккупировал бы всю Европу. У Германии не было выхода. Сдержать наступательную мощь Красной Армии оборонительными методами немцы не смогли бы. Ну, вопрос немножко не в тему, но, вы знаете, даже если бы Красная Армия напала на немецкие войска в Польше, то, вероятно, немцы перешли бы от обороны к наступлению очень быстро, потому что боеспособность нашей армии в 41-м году говорила сама за себя. В «Огоньке» сегодня прочел материал Сянова о Гитлере в Аргентине. Развейте эту тему, пока она актуальна. Ну, по-моему, ныне модные версии о том, что Гитлер укрылся в Аргентине, ну, по меньшей мере, смешны. Вот, просто, ну, какая-то пиар-компания для того, чтобы лишний раз раздуть интерес к этой теме. В 90-е годы многие известные москвичи, Александр из Перми пишет, пережившие 41-й год, рассказывали историю, что немецкие танкисты могли легко войти в город, наступая по необороняемому шоссе, и именно свобода и легкость передвижения навела немцев на мысль о засаде. Вы знаете, были рассказы о том, что двое мотоциклистов прорвались в Серебряный Бор, что в Химках были легкие танки. Возможно, что это действительно и было так, но для того, чтобы нанести генеральный удар сил против той группировки, которую удалось собрать к декабрю 1941 года, у немцев уже физически не было. Моя бабушка жила рядом с кондитерской фабрикой «Большевик», написал кто-то без имени и фамилии. Рассказывала, как все растаскивали. Виктор зовут человека. Да, таких случаев в Москве в то время было огромное количество. Правдиво ли утверждение, что немцев под Москвой остановил мороз, замерзла солярка, танки и прочее? Ну, как пишет Гудериан, такие проблемы действительно были, но они очень быстро вслед за нами научились, прежде чем запускать двигатели, разжигать под ними костры. Солярки у них не было, у них были бензиновые двигатели. Еще у них были большие проблемы со снабжением горючим. И в определенный период боев под Москвой Гудериан уже просил Кесслеринга организовать доставку 500 тонн горючего ежедневно самолетами. Моя мама, вот Вера Семеновна, моя мама, которая была в 41-м году в Москве, рассказывала, что Москву готовы были взорвать, если ее займут фашисты. Это правда? Ну, всю Москву, естественно, взорвать бы было невозможно. Но стратегические здания, то есть здания ЦК, здания НКВД, здания Кремля, к взрыву готовились. К взрыву готовился даже Большой театр. И тут надо сказать, что немцы работали очень и очень серьезно по целям в Москве. То есть налеты на Москву начались еще летом, но немецкое командование понимало, что ресурсов для нанесения стратегических ударов авиации у них просто нет. Самолетов, бомбардировщиков было слишком мало. И поэтому, ну, опыт Лондона, опыт войны в Англии показал, что без наличия стратегической авиации это просто стрельба из пушки по воробьям. Но точечные удары они наносили невероятные. То есть бомбы клали с ювелирной точностью. Бомбу весом в тонну положили в здание Большого театра. И есть описание того, как это все выглядело. Ночью 16 октября 1941 года здание Большого театра было заминировано. Там покоилось ни много ни мало 3 тонны динамита. Представляете, ну 3 тонны взрывчатки в здании Большого театра. Взрыв заряда был поручен Богдану Кабулову, заместителю Лаврентия Берии. Вот. Но 28 октября 1941 года в 15 часов 45 минут немецкий бомбардировщик сбросил на Большой театр бомбу весом в тонну возле центрального подъезда около колонн. При взрыве бомбы погиб сержант Яков Тюников, его буквально разорвало в клочья. Погиб бывший костюмер Собинова, вахтер Смирнов. Фасадную стену Большого театра снесло в декорационном зале и на первом этаже. Все здание было покрыто тротиловой гарью и пылью от штукатурки. Короче говоря, театр пострадал очень сильно. Тут нужно иметь в виду, что там еще оставались не только всяческие реквизиты, но и в том числе уникальная коллекция скрипок Страдивари, Амати и так далее. Вот. Обломками деревянного забора вокруг театра было убито 13 прохожих. Бомбы клали немцы ювелирно возле сталинской дачи в Кунцево. Бомбы клали возле станции метро, где собиралось партийное руководство. Одну бомбу положили в здание ЦК. То есть, как бы, если не по площадям, то, по крайней мере, точечно и достаточно эффективно. Надо сказать, что достаточно забавную роль в этом деле играл театр Советской Армии. Немцы использовали бомбардировщики его в качестве сборочного пункта, потому что 5 лучей его звезды указывали на 5 вокзалов. И, несмотря на все меры по маскировке города, он служил идеальным компасом для того, чтобы расходиться по целям. Но, как я говорю, количество немецкой авиации бомбардировочной к тому времени было не столь велико, чтобы существенно нанести ущерб городу, а поэтому они работали ювелирно в поисках нужных и уязвимых с точки зрения нанесения по ним ударов мест. пришло на пейджер. В сентябре 41 года немецкие десантники высаживались на Курский вокзал. Но все погибли, пишет Андрей Иванович. Андрей Иванович, ничего сказать не могу, такой информации я не располагаю. Честно говоря, не очень верю в эту информацию, потому что бессмысленных операций немцы бы предпринимать не стали, в результате которых просто-напросто погибли бы люди с нулевым результатом. Как вы относитесь к романам о войне Виктора Суворова? Ну, в данном случае я повторю слова Мельтюхова. Винегрет. То есть там есть реальная фактология, а все остальное как бы подведено под ту базу, которая представляла интерес для создателя этих вещей. Хотя я должен отдать должное их автору, по крайней мере, он возбудил интерес и общественную полемику по данной теме. Подытоживая первую часть разговора по Москве, по битве за Москву и по чемоданным настроениям, можно сказать, что именно сокращение материальных и людских ресурсов, ну, плюс непогода, сработали на нас. Ну, а также, как у Пушкина, гроза 12-го года, кто нас спас, кто нам помог. Очень похожая ситуация. Барклай, зима или русский бог? Вот Митёк, что за мазохизм такой восхищаться уничтожавшими нас персоналиями? Скажите, эффективность немецких концлагерей вас тоже восхищает? Вы знаете, меня не восхищает эффективность персоналей, уничтожавших нас. Меня скорее огорчает неэффективность персоналей, которые должны были оборонять нашу страну. И подобное, скажем, упрощенное восприятие войны, оно говорит об определенной зашоренности. Скажите, какой смысл был в минировании Большого театра и здания ЦК, и почему не сработала взрывчатка, заложенная нашими минерами под Большим театром, когда была сброшена рядом с колоннами, взорвалась немецкая бомба, спрашивает некто из Москвы. Вы знаете, наверное, это здание было заминировано, как и ряд зданий на оставленных территориях, которые немцы использовали в качестве административных и публичных, и которые совершенно замечательно взрывали, когда там собиралось достаточное количество немецких офицеров выше командования и администрации захваченных территорий. Скорее всего, Большому театру предполагалась та же самая участь, что когда там наберется много-много немцев послушать какую-нибудь оперу или посмотреть балет, их оприходуют всех и сразу. Взрывчатка не взорвалась, наверное, потому что хорошо работали саперы и, видимо, потому что была система предохранителей, позволявшая произвести взрыв только при определенных обстоятельствах. Правда ли, что немцы собирались открыть шлюзы и затопить Москву? Ну, вы знаете, в пропаганде встречаются масса всевозможных любопытных версий, но немцы были достаточно прагматичные люди. Москва – это главный центр всех коммуникаций в нашей стране. То есть там сходятся железные дороги со всех направлений. В Москве огромное количество промышленных предприятий, огромное количество ресурсов. И вот так вот взять это все и залить водой заради пропаганды, ну, это было бы по меньшей мере несерьезно. Если бы они были настолько глупы, наверное, они так поступали бы со всеми крупными административными центрами, которые они захватывали. Взрывали бы их, сносили и прочее. Нет, как раз напротив. Как только они что-то захватывали, они начинали устанавливать промышленные предприятия, инфраструктуру, потому что все это должно было впоследствии работать на них. Захар. Как вы можете оценить эффективность ювелирных ударов немецкой авиации? Для чего было бомбить Большой театр? Хороший вопрос. Мне бы тоже было интересно знать, зачем они сбросили бомбу на Большой театр. Ну, оценить эффективность ювелирных ударов я могу по воспоминаниям москвичей, военных, которые, собственно говоря, приводят описание этих ударов в своих мемуарах. Вероятно, что-то делалось с точки зрения пропаганды. Быть может, была какая-то информация относительно того, что Большой театр заминировал, и они хотели его разминировать загодя. Не знаю. Что заставляло военных переходить на немецкие позиции и сдаваться в плен без никакого окружения и при равных силах? Василий Шербрук. Ну, это отдельная тема. отдельная тема, почему миллион наших военнослужащих оказались потом в рядах российской добровольческой армии. В отношении ювелирности бомбежек сомневаюсь. По Бородинскому мосту метили много раз, пишет Никита, но все ложилось вокруг. Полтонны в театр Вахтангова – абсолютно случайная бомба. Ну, Никита, вам виднее, вы, наверное, свидетель. Стоило ли читать мемуары Баграмян «Так начиналась война», насколько они правдивы? Какие из военных мемуаров наиболее правдивы? Вы знаете, трудно сказать, какие из военных мемуаров наиболее правдивы. Потому что они все писались в советское время и должны были отвечать совершенно определенному идеологическому уложению. Поэтому, так или иначе, все они выдерживались в одном ключе. Немцев всегда больше, оружия у них всегда больше, наших всегда меньше, наши страшные герои, немцы трусы, негодяи. Вот в большей или меньшей степени именно так. Я больше верю, скорее, книгам, которые написаны такими людьми, как Виктор Астафьев. И недавно я прочитал книгу под названием «Дневник командира штрафбата». Фамилия этого командира штрафбата Сукнев. Это сибиряк, человек невероятной судьбы, потому что только за первые несколько месяцев боев на Волховском направлении его батальон обнулился, как он пишет, 7 раз. Сколько раз убивали его батальон, наверное, подсчитать невозможно. И, вероятно, он один из 2-3 человек, кто выжил. Это был не штрафной батальон. Штрафным он командовал несколько месяцев. Но почему-то книгу назвали именно так. То есть человек невероятной судьбы, убежденный коммунист и в то же время человек абсолютно объективно описывший все, что происходило. То есть, как командир его полка, первый командир полка, считал, что лучше на передовой не появляться, а играть в блиндаже в шахматы, чего стоили политруки, чего стоили многие другие руководители. Командир дивизии, который отменно бил своим подчиненным морду, но как тактик ничего собой не представлял. Многократные броски на немецкие позиции без артподготовки, в результате чего гибли тысячи людей абсолютно бессмысленно. Я рекомендую вам прочитать эту книгу. Этот человек получил 2 ордена Александра Невского. А для офицера-пехотинца это даже больше, чем герой Советского Союза. Почему мы бомбили Тулу? Ваше мнение, спасибо. Вы знаете, я не знаю относительно бомбардировок Тулы, не готов вам ответить. Скажите, будет ли сегодня портрет? Будет. Почему так бездарно контратаковали противника просто мясом для пуль? И орудия стреляли неразборчиво. Такое ощущение, что в армии вообще не понимали, что такое война. Пишет анонимный автор. Вы знаете, даже фон Бок отметил, что не чувствуется наличие русской артиллерии. Ну, собственно говоря, и он, и многие другие военачальники писали, что не чувствуется наличие русской авиации. Ну, вот так вот умели пользоваться тем, что было. Я, наверное, соглашусь с Марком Солониным, который пишет, что если бы у нас превосходство над немцами было в 10 раз в технике и вооружении, и в 20 раз, результаты были бы, наверное, на первых порах точно такие же. Как вы считаете, кто был прав в споре Жукова и Рокоссовского в отводе войск за Истринское водохранилище? Вы знаете, я с очень большим пиететом отношусь к Рокоссовскому, он все-таки был генерал-прикладник, а Жуков появлялся на фронте наездами, чтобы дать ценные указания, а потом удалиться оттуда. То же самое было и на Курской дуге, когда он ознакомился с планом, подготовленным другими генералами, одобрил его и быстро покинул фронт. Немцы попали огромной бомбой в церковь на Миусах, пишет Юрий из Москвы, а предназначена она была для военного завода, который находился в километре от этого места. Вот вам ювелирность. Ну, а Ганс Ульрих Рудель положил бомбу в линкор «Марат» и вернулся на аэродром с проводами с его мачт. Бомба весом в тонну, еле взлетел. Тоже, наверное, ювелирность. Так, назовите еще автора книгу, о которой вы только что упоминали, командира штрафного батальона. Фамилия его Сукнев или Сукнев? Не готов сказать точно, какое ударение, Елизавета Васильевна. Так в чем же гений победы? Хороший вопрос. Знал бы я на него ответ, наверное, был бы величайшим военным историком. У нас есть какие-нибудь звонки? Да, прежде чем я отвечу на звонки, спасибо всем, кто пишет нам на компьютер. Пришло несколько вопросов в преддверии передачи. Я напомню вам наш эфирный пейджер 7256633, телефоны Москва 7839025, другие города 7839026. Так вот, Ильнур Мамедов из Московской области спрашивает. У меня, возможно, вопрос не по теме, но все же спрошу. Как вы считаете, был ли шанс минимальный спастись от национал-социалистической Германии, победив Россию? Россия не социалистическая революция, а демократическая. С другой стороны, во время репрессий были уничтожены лучшие военные кадры. Вы знаете, репрессии унесли достаточно много жизней, но не столько, чтобы это разрушило армию в целом. Это касается офицерского корпуса и высшего командного состава. Ну а что касается, какая революция победила и что бы было, то, Ильнур, я должен сказать, что история не знает, что такое сослагательное наклонение. Владимир Седов художник. Правда ли, что некоторые деятели культуры с надеждой ожидали вторжения немцев? Ну, наверное, были и такие. До тех пор, пока немцы не сделали то, что они сделали. В частности, фон Бок, которым я сегодня достаточно часто апеллирую, потому что он был одним из главных персонажей на московском направлении, писал в дневниках, что еще до начала войны был издан приказ о том, что войска имеют право наказывать местное население. Содержание приказа возмутило его до глубины души, потому что, с его точки зрения, такая безнаказанность и своеволие в отношении мирного населения в России привела бы к разложению его собственной армии. И он много общался на эту тему с Браухичем и Гальдером, и к этому приказу появился дополнительный приказ, что в случае, если с населением будут обращаться неправомерно жестоко, то те, кто это будет делать, будут подвергаться военно-полевому суду и немедленно, даже в ходе ведения боевых действий. Вот. Если бы такие приказы не появлялись, то, наверное, те, кто так жаждал прихода немцев, не были бы обмануты в своих надеждах. Но немцы продемонстрировали чудовищную жестокость там, где это было совершенно не нужно. Сейчас уже, Николай Анисимов, сейчас уже практически всем непредвзятым слушателям ясно, что миф о вооруженных до зубов полчищах вермахта, практически неограниченных ресурсах и безоружных ополченцах, своими жизнями защитившим Москву, не очень-то соответствует действительности. Да, были чудовищные потери, но не была РККА безоружной, да и ресурсы Германии были практически на исходе. И создается какое-то ощущение, что объективных предпосылок для падения Москвы в октябре, и уж тем более в ноябре, не было. А если что и было, то опять какой-то чудовищный просчет нашего командования. Ну, слава богу, что хотя бы в конце ноября-декабря просчетов нашего командования стало меньше, и Москву все-таки удержали. Николай. Так, есть звонки? Есть. Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаю вас.
Это Сергей из Петербурга беспокоит вас.
Да, Сергей.
Вы знаете, что в одной из книг я прочитал о том, что в середине октября 41-го года, когда угроза над Москвой нависла окончательно, московский метрополитен был остановлен для демонтажа оборудования и отправки его в тыл страны. И вот меня интересует в этом отношении, это явилось ключевым моментом начала паники в Москве. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, спасибо. Ну, судя вот по воспоминаниям Новикова, началом паники в Москве, скорее всего, явилось распоряжение Берии о бесплатной раздаче продуктов населению. Потому что если такие вещи происходят, то... Но это уже край. Люди понимают, что наступил как бы некий итог. Вот Ирина Алексеевна из Москвы пишет. Я свидетельница военной Москвы. Хочу сказать, что бомбы падали на Никитском, дом 10. У Никитских ворот свалили памятник Тимирязеву. В эту же ночь бомба тонну упала на Большой Бронной, 9. Но она была с песком. И в Богословском переулке, дом 4. На Садово-Кудринской, дом 30. Случаи, когда бомбы и снаряды были наполнены песком, были не единичны. То есть были люди, которые работали против руководство Германии, и спасибо им за это. Светлана из Москвы. Представьте себе, Мосельпром в двух шагах от Кремля. Туда упала бомба, заклинили двери в бомбоубежище, и выбраться оттуда было невозможно. На Курском вокзале в сентябре немцев не было. Я эвакуировалась в октябре, мне было 16 лет. Мы валялись на этом вокзале в мешках с надписью «Совершенно секретно». Спасибо за ваши воспоминания, Светлана. Правда ли, что на Болотной площади была построена деревянная модель Кремля для того, чтобы обмануть немецких летчиков? Расскажите подробнее о защите Кремля. Вы знаете, город вообще был превращен в некий макет своеобразный, но обмануть немецких летчиков было достаточно трудно, потому что все-таки геометрия с воздуха, она просматривалась. Что касается обороны Кремля, то вокруг него было расположено очень большое количество зенитных орудий, в том числе и на крыше ныне еще недостроенной или уже снесенной гостиницы «Москва», а также практически по всему периметру Кремля. Валентина из Москвы. Я дочь боевого командира Стрюкова Александра Васильевича. Отец воевал с Жуковым Рокоссовским. Рокоссовского заслуга как командующего фронта в том, что он берег солдат и штрафников посылал на передовую. Отец в 44-м году пришел без глаза. Спасибо за ваши воспоминания. Вообще, это, наверное, наиболее ценная информация, потому что людей, которые что-то могут рассказать о войне, становится все меньше и меньше. Сергей из Москвы. Известно, что золото националистической партии где-то сохранилось. Как вы считаете, работает ли оно сейчас в России или нет? Вы знаете, я думаю, что вот так, наверное, и не нашли. Вы говорите только о недостатках Красной Армии. Достоинств не было. Почему молчите о них? У вас очень странная позиция ругать все подряд. Вы знаете, я не ругаю все подряд. Наверное, я рассказываю о том, о чем мне рассказывали 60 лет. Потому что Красную Армию восхваляли в хвост и в гриву. Но миллионы потерянных людей и десятки тысяч единиц боевой техники, потерянные в течение нескольких месяцев, они, знаете, славы не добавляют. Если, так, Владимир из Москвы, если раздают продукты бесплатно, значит, наступал коммунизм. Ну, не знаю. В общем... Удалась ли ваша шутка? Есть ли еще звонки? Слушаю вас. Алло.
Алло, это из Москвы?
Да, добрый вечер.
Можно вопрос задать?
Представьтесь.
Успею, нет?
Что?
Успею вопрос задать?
Да, давайте, представьтесь.
Сергей из Самары.
Да,
ну, я слушаю просто вас, из города звоню.
Да-да. Алло.
Хотел бы вот вопрос задать. В эфир меня вы не выведете?
А вы в эфире.
В эфире?
Да.
Вот хотел бы вопрос задать.
Ну, задайте. Я слушаю вас.
Хотел бы сказать, вот, как вы считаете, почему Гитлер, вот, ну, это не в тему, конечно, почему Гитлер затеял эту войну вообще? Он ничего не понимал, то, что это проигрышная ситуация и так далее.
Спасибо. Ну, вопрос действительно не в тему, и мы об этом уже говорили неоднократно. Есть еще звонки? Слушаю. Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь.
Это Олег.
Здравствуйте, Олег.
Да, вот Дмитрий, вот мне тоже кажется, что у вас в каждой фразе звучит восхищение немцев, и вот вы напрасно думаете, что то, что вы говорите, никто, кроме вас, об этом не говорил. Вот я целый час вас слушал, и у вас, то есть, какие-то набор банальностей. Неужели вы думаете, что вот как бы...
Ну что же вы меня мучились-то, целый час слушали? Я не восхищаюсь немцами. Я скорее говорю о том... Ну как мне сказать? Ну если немцы стоят и рассматривают в бинокль Москву, хорошо мы воюем или кое-как? К сожалению, наше время на исходе. Сейчас будет портрет из портретной галереи Елены Сьяновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой. Если к середине июля русские будут иметь свежую полновесную танковую группировку, нашим частям между двумя их фронтами, Брянским и Западным, грозит серьезная опасность. Если же их группировка будет иметь и выдающегося командира, думать об усилении укреплений по реке Олешня станет уже поздно, писал Гудериан. Вот ради таких высказываний я и перекапывала пуды генеральских мемуаров, самое интересное находя не в самих текстах, а в случайно попадавшихся черновиках и приложениях. О чем идет речь? Те, кто знаком с историей Курской битвы, уже догадались. Генерал-инспектор бронетанковых войск заботится о середине июля 1943 года, предвидя наступление Брянского фронта. Для поддержки этого наступления и была сформирована 3-я танковая армия, командовать которой был назначен генерал-лейтенант Павел Семенович Рыбалко. Таким образом, оба опасения Гудериана сбылись. Армия была сформирована, а командир был талантлив. И как все талантливые работяги, делавшие дело не ради наград, Рыбалко был несправедливо обойден даже во мнении своих же историков. Давайте вспомним хотя бы один эпизод из боевой биографии этого человека, прошедшего путь от комиссара первой конной до академической кафедры. Приказ Ставки от 20 июля 1943 года, пункт 4, цитирую, «при благоприятных условиях овладеть городом Орел». Подчеркиваю, это был приказ не для общевойсковой 3-й армии Горбатова, а для 3-й танковой Рыбалко. Документы говорят о том, что и Сталин, ограничившийся рекомендациями, и командующий фронтом генерал Попов, по сути, предоставили Рыбалко право окончательного решения – красиво вкатиться в славный город Орел или двигаться в обход на запад. Что такое громкая победа в судьбе любого военачальника, объяснять не нужно. Но эта победа на узких улицах большого города стоила бы жизни многим экипажам. Рыбалко поступил так. Он развернул армию на юг вперед вторым эшелоном. Этот маневр, давший возможность армии последовательно действовать на противоположных направлениях с максимальной пользой и минимальными потерями, проводился в очень трудной обстановке и вызвал восхищение того же Гудериана, ревниво следившего за танковыми операциями русских. И только смяв немцев на юге Брянского фронта, 3-я танковая продолжила выполнение приказа Ставки двигаться на город Кромы. Вот так, с максимальной пользой, согласно ситуации, не нарушая общей стратегической задачи, сберегая жизни своих танкистов. А за это пренебрежение от некоторых военных историков, утверждавших, что в ходе операции «Кутузов» армия Рыбалко только пугала немцев своим грозным видом, то есть такой термин «сковывала силы противника». А какие-то все же имевшие место маневры проводились якобы по команде генерала Попова, которому лично звонил Сталин. Той же осенью, во время наступления на Киев, Рыбалко сумел так незаметно перегруппировать свою танковую махину севернее Киева, что даже весьма сдержанно описывающий эти события Гудериан признает, что немецкое командование до 13 ноября толком не знало, что ему предпринять, поскольку после взятия Киева первый украинский покатился как на гусеницах, давя противника уже в Чернобыле, Житомире и Фастове, где была настоящая паника. За Курскую и Киевскую операции Рыбалко получил золотую звезду Героя Советского Союза, за Пражскую и Берлинскую – вторую золотую звезду, и был произведен в маршалы бронетанковых войск. У него будет много наград, в том числе и иностранных. Но главное, безусловно и единогласно, он признан нашим лучшим танковым генералом. Вот только прожил Павел Семенович Рыбалко совсем недолго. Он умер в 48-м, в возрасте 54 лет. Знаете, в чем заключается одна из ошибок молодых режиссеров, снимающих лихие боевики о той войне? Молодые, холеные лица актеров. 25-летние солдаты, возвращавшиеся домой, выглядели 40-летними, а 40-летние – стариками. Большинство наших боевых генералов не исключение. Мало кто из них дожил до 60 лет. Павел Рыбалко похоронен на Новодевичьем кладбище. И, может быть, кто-то, кому наша передача напомнила это достойное имя, принесет на его могилу свежие цветы.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
На этом наша сегодняшняя программа подходит к концу. Вещи Олег мне прислал очередное послание о том, что в программе «Передержки и скрытое вранье». Нет, Олег, здесь нет передержек и скрытого вранья. Купите книгу «Гриф секретности» снят за 1993 год, воениздат. Почитайте. В основном я цитирую именно ее. А всем остальным...
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.